Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Так и есть, но я, как всегда, не один.
Да, не один. Потому что рядом с тобой полковник Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Страна. И набирай. Записывай. 8-800-200-97-02. Звонок бесплатный, а эфир прямой. 8-800-200-97-02. И мы услышим ваши чарующие голоса. Для тех, кто еще умеет писать. WhatsApp или Viber. 8-967-200-97-02. 967-200-97-02. СМСки на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения, группа из трех букв РКП, потом пробел, потом мысли. Ну и наш канал «Комсомольской правды» на Ютубе, там же и чат.
Дорогие друзья, кроме Баранца и Тимошенко, в нашей команде Любаша Долотова, мужики, вы ее, может быть, сегодня даже сумеете лицезреть. Коротко по повестке дня. Недельки полторы-две назад позвонил радиослушатель и сказал, расскажите нам хотя бы что-нибудь про участие кавалерии в Великой Отечественной войне. Ну что, дорогие друзья, для того, чтобы рассказать об участии кавалерии, ну, мне лично нужно, наверное, часов 10. А я хочу за 2 минуты вам рассказать.
Давай.
Значит, что, сколько кавалерий было у нас на 41-й год. Любопытно, что такое же количество было и у вермахта. Примерно 500 000 лошадей.
А людей?
Значит, где-то порядка, я думаю, Миша, грубо, цифра называется, где-то порядка 250-300 тысяч. Внимание! А 13 дивизий, 4 корпуса, попутно замечу, что на конец войны было корпусов 8. Кстати, любопытно, что 12 корпусов участвовало в Берлинской операции. В общем-то, точку ставили тоже кавалеристы. Едут по Берлину наши казаки. Мы это знаем. Ну что, дорогие друзья, было, кто читает военную историю, то знает, что была бурная дискуссия в высоких головах нашего генералитета. Была недооценка. Все посмеивались над Буденным, а Жуков уже в июле месяце сказал, дорогие друзья, мы что-то недооценим кавалерию. Да, вы знаете, западные аналитики и сейчас продолжают, что кавалерия во время механизированной войны это какой-то рудимент, жалкий, даже безумием, советским безумием называли. Ну, как вот говорили-то, лошаденок посылать на пулеметы и автоматы. Ну что, тактика менялась.
Ну, вообще оно не совсем так, да, это раз. Поскольку постольку это, вообще говоря, не столько чистые кавалеристы-сабельники, сколько драгуны, пехота на лошадях.
Я понимаю, я просто тезис, который вычитал, сказали, что это советское безумие.
Были, ну, ё-моё.
Либералы,
ну,
были.
Ну, ё-моё, да это же не только либералы, это вообще, кто не пишет что-нибудь, обязательно вот надо ему на угол накакать и размазать.
А тут еще товарищ Гудериан для легкомысленных читателей и людей изобрел эту байку, что дошло до того, что единственная атака конницы во время войны была у поляка, уланский полк, якобы там атаковал немецкие танки.
Пытался танки порубить шашками. Да,
там было такое. Там, значит, многие даже немецкие историки говорят, в чем суть дела. Этот уланский полк засек немецкий батальон, который там в нескольких 100 метрах стоял от леса и бросился его порубить, конечно. Но в это время выскочили бронемашины, почему-то так говорится, и, ну, и, собственно, там случилась вот эта вся возня, о чем Гудериан с гордостью докладывал, что тупые поляки набрасывались на наши танки.
Не, ну, надо сказать, что вообще в кавалерийской дивизии это было совсем не так уж мало народу. Потому что да, по штату 22 июня 41 года было 9240 человек.
Да.
Так? А да, по штату 43-го тоже совсем немало. 5300.
Ну и потом же...
Но там же и артиллерийский минометный полк, и танковый полк.
Да-да-да, там же начали механизировать очень серьезно, и кавалерийская дивизия, в общем-то, превращалась в серьезную
дивизию. И они воевали в составе конно-механизированных групп.
Да-да. И, ну, Плиев же закончил как раз, вот точку жирную поставил на Дальнем Востоке, как раз вот то, что ты говоришь. Да?
Ну, когда отдавал
торопление. А потом же столько директива генерального штаба, что без авиационного прикрытия никуда не двигаться, а переходить в шашечные сабельные атаки только в крайнем случае.
Ну, вообще говоря, чисто сабельных атак, по-моему, зафиксировано две только на Северном Кавказе.
По-моему, под Кущевкой, там, когда по Бурьянам прокрались.
Ну и что? Вот, в общем говоря, и все. Но теперь а так, в чистом виде, кавалерийские корпуса были в 41-42 годах, ну, вот с 33-й, с 39-й армии, ну, попадали в окружение, выходили с них.
Ну что, скажем, что казачество наше славное неплохо рубилось из-за вермахта, Миша, да?
Да.
Да, да. Тут, конечно, и вспоминается целая череда фамилий, предателей, не хотелось бы называть. Тут, конечно, и Панвит, которых в каком там году? В 46-м этих красновых панцирей
и прочих.
Да.
В Бутырской тюрьме.
Да. Мы уже панцы, конечно. Да, хорошенько там их прикончили. Ну, что и Шкуро там в одно время тоже, в общем-то, постарался. Ну что, дорогие друзья, на этом я закончу свой длинный, извините, рассказ. И мы готовы с Михаилом Тимошенко принимать ваши звоночки. Я, Любаша, подсказываю.
Здравствуйте, Андрей Владимирович из Новосибирска.
Приветствую.
Да-да-да, я на связи.
А мы тоже на связи. Вам вопрос задать или нет?
Да, вопрос.
Какой вы хотите вопрос? Диктуйте.
Вопрос такой. Я прослужил в вооруженных силах около 30 лет. Никак не могу понять одну систему. Подскажите, пожалуйста. Командир мотострелкового полка, полковник. Командир зенитно-ракетного полка, часть постоянной боевой готовности, полковник. Командир авианесущего крейсера нашего, капитан первого ранга. Но вопрос такой.
Алло.
Стоит над палочкой, дирижирует оркестром в звании генерал-майора. Угу. Что за ответственность, что за такая у него боевая заслуга или ответственность, или у него сколько офицеров...
Ну, подобный вопрос возникал и у меня, когда начальником 12-го ГУМО, содержащим весь ядерный боезапас вооруженных сил, полковник, был полковник,
да,
оркестром командовал генерал.
Да.
Ну, чего такого-то? У нас это все запросто.
Вот это дурная практика, она у нас...
Получили на полковничью должность.
Дорогой мой человек, этот вопрос среди военных профессионалов уже не обсуждается. Это дурная практика, вы правы. Конечно, надо пересматривать, дорогой мой человек. Вы слышали, что Тимошенко сказал? Сколько там, Миша, по 12-м ГУМО ядерных боеголовочек? Я же тебе секрета не говорю, в советское время там хватало, да? Правильно, да? И всего лишь полковничек.
Более чем.
Да, и всего лишь полковничек.
А до этого был маршал.
Да. Он артиллерии?
Артиллерии,
да-да-да. То есть.
Они с Михалкиным по очереди.
Да. Грозный и симпатичный, незабываемый, экзотичный, да?
Да.
Да, вот твой начальник. Ну, а Сергей...
Здравствуйте, Сергей из Екатеринбурга.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Да, слушаем вас.
Да, ну вот вы знаете, у меня такой вопрос. Смотрите, мы гадаем сейчас, все-таки будет Владимир Владимирович менять конституцию или не будет? И в этой связи вот мы...
По какой части, внимание, всю или частично?
Полномочия президента, территориальное устройство. Вот в этом связи самый оптимальный вариант.
Вы, почему вы хотите изменить? Мы тоже говорили, что какие правки. Но у нас есть конкретное предложение. А у вас какие предложения?
Не, вот мы предлагаем, послушайте, я предлагаю, что вернуться к сталинскому принципу. Оптимальный случай — это создание единого государства. Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан.
Вот а вы спросить Белоруссию, Украину уже спросили.
Украину, спросить надо.
Проведем референдум на законных основаниях. Воля граждан.
А кто нам позволит на Украине не проводить референдум?
Ничего,
дорогой мой человек.
Ничего страшного.
На танках вдоль поперек поедем, клеточку сделаем, и все, и Украина наша. Дорогие друзья, давайте делать предложение не на воздушной подушке, а стоящей просим на двух ногах. Трезвонно.
Хотя бы на двух.
Да, да.
А вы на четырех предлагаете.
Дорогие друзья, с вами полковники Михаил Тимошенко и Виктор Баранец. Это военное ревю «Комсомольской правды» в нашей команде Любовь Долотова, которая принимает ваши звонки.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Не забывайте, что кроме Баранца здесь и Михаил Тимошенко. А мы договорились с Михаилом. Если Михаил, то к Тимошенко. Если Виктор, то ко мне. Ну, сейчас
Михаил. А остальных Михаил. Вообще принимать не будем.
Николаевич, ко мне. Владимирович, тебе. Давай. Ну что, Владимир, привет. Что у вас за вопрос? Михаил, привет.
Да, добрый день. Я хотел вас поинтересоваться. Противолодочный самолет. Чем и как обнаруживает подводные цели?
Баба. Ух ты! Ну, например, магнитометром. Например, по кильваторному следу, потому что, ну, это вещь не очень надежная, потому что все равно лодка-то нагревает воду, когда проходит даже на большой глубине.
А еще буйками может засеять.
Это потом радиобуями оконтуривает место, где ее нашел.
Да, обсыпает аккредисочкой.
Да. Да, а потом начинает либо глубинными бомбами долбить, либо торпедами противолодочными.
Дает цель указания для кораблей. Точка, а мы идем дальше. Сергей Яковлевич, Москва.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас очень уважаю. С прошедшим праздником.
Спасибо.
Днем Победы.
Спасибо.
Скажите, пожалуйста, вопрос не очень-то по существу. Почему так Путин поступил, что назначил премьером...
Выключите, пожалуйста, радио. Давайте уважать друг друга. Давайте.
Что, зачем Путин так неправильно поступил, назначил Медведева? Это квадратик Горбачев.
А вы скажите, пожалуйста, а вот когда Путину правильно поступать, можно он вам позвонит или нет, а?
Можно,
да? Ну вот давайте так. Половину России говорят да, половину нет. Какое, Владимир Владимирович, решение принимать?
Вы знаете что?
Знаю. 80%. Но не нужно все, дорогой мой человек, у президента есть свой взгляд на правительство, да?
Я понимаю.
Я тоже, дорогой мой человек, я тоже удивлен очень, скажем так, некоторым кандидатурам. Есть 100% попадание. Ну, что можно сказать про Шойгу? Что можно сказать про Лаврова, да?
Нет, это вообще 5 баллов, 10
да,
баллов.
Да.
А все остальные, это вот сам Медведев, Горбачев в квадрате.
Ну, это ваше.
Да хоть в кругу. Что ты будешь делать?
Я очень с военной промышленностью знаком.
Спасибо, от Медведева к военной промышленности это далеко. Вот нам человек
пишет. И Рогозин не близко.
Да. Медведева утвердила Дума, которую выбирал народ. Это вот вам отвечает Андрей Курапцадиани.
Куроспидиани.
Да. Дорогой человек, у каждого из нас есть свое мнение по тому или иному вице-премьеру или министру. Но военное ревю у нас все-таки больше склоняется к военным разговорам.
Николай Дмитриевич.
Краснодар.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Значит, такая ситуация. Вот я все время слушаю вас, ваши передачи. Конечно, ну, завидую вашей осведомленности в этих вопросах. Но есть два поля рассмотрения любой ситуации. Тем более, это глобальная ситуация. Есть ведическое поле, на котором люди жили миллионы лет. есть иудейское поле. Вот с какой стороны? Вот мы сейчас.
Вы живете в иудейском поле. Мы с Михаилом Тимошенко физически. Дорогой
мире, да.
Мой человек. Дорогой человек, мы не видим повода для того, чтобы отвечать вам на ваш вопрос. Мы не разбираемся в этих вопросах.
Нет, а вообще говоря, вы никогда не интересовались, почему, например, три религии — ислам, православие и иудаизм — называются аврамическими? Они родственные.
Все понимаю. И
но тем не менее опять свое. А мы вам отвечаем.
Алло.
А как хотите, так и рассматривайте. Как хотите, нет, так и рассматривайте.
Тогда наша армия — армия НАТО. Вот и на этом я
подписываю. О, дорогой мой человек, далеко мы зашли.
Армия НАТО. Израиль вообще в НАТО не входит.
Миша, я тут вспоминаю рассказ Шукшина, когда в глухую деревню приехал академик, и к нему пришел крестьянин с тетрадкой, которую предлагал конструкцию будущего государства, и говорит этому академику: значит, формула будущего государства Х
так.
плюс У
да.
равняется и краткое. Да? Вот,
да.
Мне кажется, в данном случае что прозвучало
похоже.
Что-то похожее.
Вот тоже чудесный вопрос. Здравствуйте, Сергей из Краснодара. Одну секунду. А можно ли поставить на наши истребители американские ракеты воздух-воздух и наоборот?
И какие
на наши,
лучше?
А наши ракеты на американские какие лучше? Я думаю, что вообще говоря, это нельзя сделать. Там замки отличаются, там система управления
конечно,
отличается,
сложнейшая
там система наведения
электрон,
отличается.
Да.
А какие лучше, это только, извините за выражение, война покажет.
А мы...
Здравствуйте, Сергей из Краснодара, еще раз.
Здравствуйте,
Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. У меня такой вопрос. Вопрос об ампулометах. Было такое противотанковое оружие в начале войны. Вот, до бутылок зажигательной смеси. Я даже знаю, что два расчета на один стрелковый взвод. В кинохрониках об этом что-то как-то никогда не видно не было.
Я вам тайну открою великую.
Да.
А в 80-х годах был ампуламет «Рысь». Этого вот уже, так сказать, под 21 век ушли.
Ну да.
Ну и что? Хорошая штука, вообще говоря, достаточно удобная.
Ну, как-то об этом, что это такое, как что это вообще применялось, часто или нет.
Ну, часто, не часто, но применялось.
Ну, угу. Давай, может быть, отдельно минуточки две посвятим
можно.
Будущей передаче, да? Дорогие товарищи, следующий, кто из вас? Мы внимательно... Денис из Владимира. Владимир, он сегодня номер один, да.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые человеки. Вот. Называю вас человеком, потому что, ну, люблю ваши передачи. Уважаю очень. Первый раз дозвонился, вот, ну, так вот случилось. Хотел поблагодарить, прям вот благодарствую за эфир 8 мая, то, что... отправили на сайт «Народная память». Нашел своего деда, хоть он у меня по отчиму, но очень хороший человек был. Нашел, наконец-то, что у него была за награда главная. Это орден Великой Отечественной войны второй степени. Вот. Ну, зная, что у него была шкатулка еще с детства. Маленькая шкатулочка, несколько там орденов каких-то было. Он их хранил, как зеницу ока, и полпакета медалей там разных там всяких там каждый год давали на 9 мая, там, ну, на разные там события.
Да.
Так сказать, он мне им давал играться, там, все такое. Ну, маленький еще когда был.
Да.
И такая ситуация просто произошла. Старший сын, брат моего отчима, продал все медали. Вот.
В 90-е, и да?
Поэтому 90-е. Я ничего не знал. Ни от отца, отец особо тоже не увлекался там. Я знал, что он моряк, в Севастополе служил, оборонял Севастополь. Вот. Огромное благодарственное слово. Просто вот. Ну.
Да не за что. Это долг
хотел
наш.
Хотел бы вопрос, вот да. Как раз вот по этому поводу. А как вообще обстоят в законодательстве дела? Вот как вот это оборот медали незаконный. Вот, ну, как-то это можно пресечь, вернуть.
С 90-х годов, с 91-го года пытаемся.
Он запрещен, оборот незаконный.
Но черный рынок процветает.
А черный рынок существует.
Процветает полным ходом. Просто с арба... В центре, в столице, в сердце продавали ордена. Вы понимаете? Боевые ордена. Можно даже было золотую звезду героя купить, по-моему, на Арбате.
Да, вплоть до ордена Ленина и золотой звезды. Я сам видел нательный крест, который сделан из ордена Ленина. Номер, причем мастерски сделан. Номер ордена сохранен на кресте.
Эдуард Пермь.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Эдуард.
У меня такой вот, скажем, даже не вопрос, а наблюдение, да?
Угу.
Вот смотрите.
Оно не длинное, нет?
Нет, а полторы минуты буквально и все.
Угу.
Вот смотрите, в 2014 году, да, проголосовал Крым за то, чтобы вернуться в состав Российской Федерации. Вот, вернули. Это очень хорошо. Это политика Путина, это очень...
Это политика крымского народа, во-первых.
Да, да, ну, да. Да, пусть будет, это правильно, политика крымского народа.
Да.
У меня вот такой вот вопрос. Золото. Золото, которое было Америкой отдано за нашу Аляску. Оно ведь ни копейки не дошло до Российской империи в то время.
Часть дошла. Почему это?
Часть все-таки дошла.
Да,
вот
конечно.
Такой, у меня вот такой вопрос. С кого нужно спрашивать оставшуюся часть, затонувшую на территории там океана? Атлантического или как правильно? Я даже не знаю.
С тех, кто вез это золото, но их уже нет.
Да. А вот может ли наш...
Не может.
Не спрашивать?
Не может.
Поисковую операцию организовать, что ли?
И Аляску вернуть.
Вот, мне кажется, это вот теперь мое наблюдение. Буквально еще секунды и все. Вот теперь мое наблюдение. Мне кажется, вот он нам пообещал большие перемены. Большие перемены. И много слухов ходит о том, что возможно возвращение к империи. Это вообще возможно?
Чего? Возвращение
к империи?
Да.
Да это болтовня, извините. Такая.
Фигура речи в Советской империи, это же образ
не
был.
Не то слово, красивый, конечно.
Красивый,
если именно она была империей, то почему в республиках жили лучше, чем в метрополии?
Да.
Нет, не советская, я имел в виду российская.
Нет, да, это тем более невозможно.
Дорогой мой, также и монархия, это такой, вы знаете, ностальгический бред немножко больных стариной наших сограждан. Перерыв, перерыв.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Напоминаю, что рядышком полковник Михаил Тимошенко, а к нам дозвонился человек из Башкирии по имени Роман. Здравствуйте, Роман.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич,
да.
Я с большим вниманием смотрю всегда за вашими передачами, потому что, ну, для себя считаю, это тот самый барометр, по которому я свою точку зрения, ну, как-то сравниваю, правильно ли я соображаю. Поэтому вы для меня очень много значите. Я 22 года обслуживал ракетные комплексы на Камчатке, на севере, поэтому мне любое, что связано с военными делами, интересно. Вот. Вы, конечно, часто это получается, что не в попад задают вопрос, но тем не менее вы своей эрудиции все-таки разгребаете эти вопросы. Спасибо вам большое. А вопрос мой вот какой, Виктор Николаевич. Есть вот подводные всякие разные газопроводы.
Да.
А с точки зрения военных они как-нибудь защищаются и охраняются?
Ну, начинаем отвечать на этот трудный вопрос.
Ну, вообще, территория прохождения трассы патрулируется периодически. Но а какой смысл его защищать? Если его хотят уничтожить...
Нет, допустим, охранять, конечно.
Не, ну охранять. А как ты будешь охранять в нейтральных водах? Возникает вопрос, да?
О, вот в том-то и дело.
На то они нейтральные воды. Значит, в общем, получается, что ответственность несут все, кто там плавает.
Ну, я еще добавлю, для меня это вновь было. Есть частные
охранные компании,
которые шастают по воде, и они имеют право, есть международные договоры. Но Михаил прав. Мы в своих территориальных водах мы тянем от России через себя прокладываем, а дальше пошли гулять по международным водам. И потом заходим в ту страну, которая нам дает разрешение.
Она опять присматривает.
Она, да, там ее уже лично.
Да.
Но я ваш вопрос понимаю. Опасность существует, да, тем более в нынешних условиях.
Вот ядрит твой ядрит. Вот ты понимаешь, пока 52 в Сирии, который разбился. Почему сразу не рассматривалась версия об огневом воздействии по вертолету?
Потому что не знали сначала.
Потому что не знали.
Сразу версию такую.
Почему пилоты не катапультировались? А вы представьте, допустим, если вертолету закатать в автомат перекоса или вот туда, во втулку винтов, они отваливаются, а вертолет сразу головой вниз.
Фарш
разъебится. Косилкой вниз встает. И как ты катапультируешься оттуда? Почему не было приказа о приостановке полетов до выяснения обстоятельств? Какая обстановка полетов, когда войска ведут боевые действия? Вы чего, ребята?
А мы продолжаем военное. Юрий из Волгограда, по-моему, хороший наш знакомый.
Да, здравствуйте, Юрий.
Да.
Здравия желаю, товарищи офицеры.
Юра, можно вам вопрос сначала задать? Извините, у меня такой... Там что, действительно либералы настаивают, чтобы на время чемпионата мира фигуру родины-матери спрятать где-нибудь в камышах?
Я не слышал.
Не слышал, да.
Подождите, ну это ж какие камыши надо отрастить? Она 52 метра, это еще
и уложить хотят, чтобы...
Это какие же это самые? Ну пускай они попробуют отрастить такие камыши, мы им кое-что обрежем. Значит так, свой вопрос я на потом отставлю, дабы время сэкономить. А вот по поводу аврамической, ведической вот этой вот теории, значит, я, извините, анекдот расскажу, но я вам посоветую, как отвечать. Анекдот короткий, в общем-то. В колхозе лектор лекцию читает, сыпет научными терминами, в заключении говорит. Итак, товарищи, в результате корреляции данных ингредиентов происходит сдвиг цепи. У кого есть какие вопросы? Вопросов у колхозников нет, но лет под 90 дед руку тянет. Да-да, товарищ, пожалуйста, спрашивайте. Дед встал, откашлялся. И вот оно, значит, товарищи, то, что нам тут наговорил товарищ ликтор, оно не очень да чтобы и то, и не то чтобы оно и очень, но вот ежели где оказалось, казнись бы такое, то вот оно тебе и пожалуйста. Вот так вы отвечаете. Если
спасибо.
Там по абрамической этой самой, так вот, если что, где оно такое, так вот оно тебе и пожалуйста.
Да.
Спасибо, Юрий. Спасибо, Юра. А мы продолжаем военный ревю. Ростов, папа у нас.
Вот, кстати, да, вот, Ростов, секундочку. Вот, кстати, вот ответить на вопрос подобный именно таким способом. А почему после приезда Нетаньяху в Москву мы уже в Сирию С-300 не поставляем? А потому что Нетаньяху и в Москву.
Миша, Ростов, потерпите, у меня тоже юмор напал. Отвечаю по вопросам Медведеву. Русский гениальный народ изобрел вот такой анекдот. Фигуристка Медведева тренера сменила. Премьер-министр Медведев пока нет.
Да?
Ну, а мы Ростов папу слушаем. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте, извините тут.
Алло, Сергей, да. Из Владимира, да?
Да. Или вы откуда? Вы из Владимира или из...
Из Владимира, Сергей из Владимира.
Третий вопрос из Владимира, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищ полковники. Это, вы помните, армия была 2015, первая, и было все бесплатно тогда, прекрасное было мероприятие. Вы же были, Виктор Николаевич.
Ну, вы имеете в виду военно-технической формы армии 2015, да?
Да, было. Все было бесплатно, и парковки были, и, значит, вход был бесплатный.
Но там
тогда
приглашение надо все-таки быть, потому что там же есть определенные службы безопасности. Да.
Но были и для граждан бесплатно.
Да.
Потом, значит, уже в 16-м году, уже мы ездили с сыном, уже была парковка стоила автомобильной уже 1500 рублей на день.
Угу.
Билеты стоили 600 рублей. Угу. А сейчас уже на сайте висит уже, что значит 250 рублей в час за парковку автомобиля около парка Патриот.
Опа-па-па-па-па. Я когда ездил на инаугурацию президента, я под Москвой парковал машину, под гостиницей Москва, за такие деньги. Но тут 45 километров.
Но я тебе скажу, что гостиница Москва — это тебе не парк.
Да, это рядом с Кремлем.
Патриот.
Вот, да, пожалуйста,
250,
да.
250 рублей в час, это, вы же знаете, там на один час не ездят, там ездят на целый день, правильно, туда?
Ну, хлопчики, более, видно, бизнес затевают серьезно.
Издалека, да. Вот я бы очень хотел, чтобы вы разобрались бы, там, может, разумели бы этих парней-то немножко, хоть как-то за парковку-то... Ладно, за вход, понятно, надо развивать там, но парковка 250 рублей в час, это как-то кучеряво.
Вы знаете, я вот слушаю вас и вот думаю, дорогой, у нас патриотизм, да? Миш,
а? Да.
Когда посчитаешь, ты там 6 часов по 250 рублей, да билет по 600.
И говоришь, какой же это патриотизм? Это патриотизм.
Что-то мне не очень-то хочется, в общем-то.
Ну, это на общественном совете надо вопрос задавать.
Правильно, конечно.
Потому что как касательно воспитания патриотизма, я понимаю, хорошее дело, спору нет. Но вот так-то зачем?
Представляешь, отец берет двоих сыновей, жену, едет на армию 2018.
Здесь, да, даже один едет.
А там же бабла надо рассовывать по карманам и галоши засовывать. Надо что-то с этим делать, как говорится.
На общественном совете
мой любимый главный редактор. Да.
Александр, здравствуйте. Королёв. Одну секунду, я хочу ответить на вопрос Ярослава относительно того, призывают ли прапорщиков с запаса. Болтовня, досужие выдумки. Поехали дальше. Ярослав, слушаю. Ой, слушаю вас.
Ярослав, извините, я...
Александр, простите, пожалуйста, слушаю
я
вас.
Я только что звонил начальнику главного управления кадров Минобороны, и вот то, что Михаил вам сказал, вот то, что я вам отвечаю за эти слова. Едем дальше. Кто у нас там? Александр.
Александр, город Королев.
Здравствуйте.
Значит, день добрый, уважаемые ведущие. Я вот что хотел сказать. Некоторые наши граждане вас допекают тем, что во время парада мы, вернее, власти закрывают мавзолей. Почему они это делают? Ведь к нему бросали
157-й раз задается этот вопрос. Этот вопрос.
Я что хотел сказать? Я хотел сказать, этим бы гражданам хорошо бы знать историю. В день парада победителей, когда бросали знамена, проходил 24.06.45 года, а не 9 мая, когда начали парады проводить с приходом Леонида Ильича. Значит, если они требуют как бы раскрыть мавзолей, то пускай тогда они требуют и проведения парада в этот день, 24.06. А то получается у них какая-то раздвоение личности. Парад в один день, а знамена бросали в другой день.
Ну, это субъективное мнение. Там же надо понимать, почему мы 24 июня проводили первый парад. Надо же было и людей привезти, и подготовить.
Войска надо было подготовить.
Ты же помнишь, почему Жуков отказался нести? Потому что не было... Строевая подготовка ни черта его не устраивала.
Ну, конечно.
Да, да, да. Ты помнишь.
Люди,
да,
же с фронта пришли, елки-палки.
Да. А одеть, Миш? А стандарты собой привезти, да? Это что, сразу прямо из Потсдама и нестись на парад Победы? Ну, я не думаю. Я по поводу мавзолея, мы уже с тобой сказали.
Кстати, спрашивают, а где живут ополченцы в ДНР и ЛНР?
В ЛНР и ДНР.
Неужто в окопах?
Да.
Ну, да, в окопах.
Да.
Да, в блиндажах, на линии огня.
Там
посередине. Владимир Федорович, да, добрый день.
Здравствуйте. Ангарск.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Товарищи подполковники, у меня такой вопрос. Были какая субординация была в железнодорожных войсках? И сколько героев паровозников есть? Не
хорошо
ответите на такой вопрос.
Хорошо, субординация в железнодорожных войсках была, как обычная, и во всей армии, да. Все уставы там действовали. Ответ на первый вопрос. А второй, что, сколько железнодорожников?
Что, героев железнодорожников. Вот срочно надо доложить.
Да. А можно мы проконсультируемся, чтобы не врать? Позвоним туда, сверимся с данными, которые в интернете гуляют. Хорошо? Вы нам позвольте время. Хорошо?
Железнодорожников. А я думал, вы знаете.
А что, сходу сразу, да? Ну тогда какое было имя, отчество адъютанта маршала Жукова? Скажите мне, пожалуйста, сходу сразу. А я думал, что вы знаете. Ну, побежали дальше.
Просто ну, надо же. Да. И вот ты и не знает человек. Да. Ну, просто удивительно, да. А сколько шпал приходится на одно звено? Угу. Простой вопрос.
Михаил Белгород, да. Михаил Белгород, у вас минута.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Можно два вопроса задать?
Да, только быстро.
Первый вопрос. В каких населенных пунктах содержались на территории Советского Союза интернированные польские офицеры в 1940 году? В каких населенных пунктах?
Опа-па. Ё-моё, да этих лагерей было, по-моему, 7 или 8 штук, хотя в которых бы... они содержались.
Да-да.
Да.
Не то 7, не то 8, я вам честно докладываю.
В каких? Нисколько, а в каких?
Ё-моё.
Хорошо, я назову вам Елабуга. Вас это устраивает или нет?
Нет.
Не устраивает.
И меня тоже не устраивает. Да, меня не устраивает. Надо целое расследование проводить. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос.
А вы не могли бы пояснить, чем вызван ваш вопрос относительно
порядка? Извини, пожалуйста, а в каких лагерях содержались интернированные? Я задаю вопрос, да. Польский офицер, ответьте, пожалуйста, после перерыва.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе тучи.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Еще раз напоминаю, дорогие друзья, я здесь не один, здесь рядом полковник Михаил Тимошенко, а у нас из Белгорода. Второй вопрос человек хотел задать. Пожалуйста.
Дмитрий Николаевич, вы меня извините, все-таки один населенный пункт я знаю, это Харьков. Там несколько тысяч содержалось офицеров. Куда они делись? Судьба их, вы знаете или нет?
Нет, не знаю.
Судьбу каждого еще предложите назвать.
А зачем же вы задаете мне вопрос, если вы ответ на него знаете? Да, да, да.
Я объясню, Виктор Николаевич, не в этом дело. Прошлой в одной из передач вы сказали, что неизвестно в Катыни, расстреляны нами или немцами расстреляны были. И был большой спор, неизвестно.
До сих пор спор идет, и правды пока никто не знает. В том числе вы, да.
Я о Харьковском говорю. Да, тут да. У них создан под Харьковом Украина еще в давнишние времена, до Катыни, комплекс, где фамилии польских полковников, юров, капитанов раньше нас еще создали. Мы
что вы нам хотите сказать?
Что вы хотите сказать?
Ну, создали, и что?
Вы не знаете о том, что, как факт, вы говорите, неизвестно, немцы или русские. Не в этом дело.
Так. А в чем дело? А в чем? А в чем?
Это нужно знать.
А что знать? Что надо знать?
Чего страна не знает?
Чего не знает страна?
Что под Харьковом, что под Харьковом был лагерь?
Да. Вы знаете, меня как-то больше интересует судьба советских офицеров, пропавших без вести. А польские, это пусть занимаются поляки. Хорошо, тем более на этом катынском мутном фоне.
И вот мне тоже очень интересно, например, а как это так? Армия Андерса польская взяла и ушла в Иран.
Куда она ушла?
Им заплатили, вооружили,
одели. Каких она дислоцировалась в деревнях? Да, в деревнях.
Вот она ушла и ушла. И никто никого не расстреливал.
Да, давайте СМС-портал, Михаил. Стоящие вопросы только. Давай.
Как? Отберем. Вот, например, стоящий вопрос. А вот из миномета уничтожили панцирь. Мы что, опять утремся? А чего утираться-то? Он не наш панцирь-то. Это панцирь сирийский. Ребята, учите матчасть, несите боевое дежурство. Не придвигайте его к тому месту, докуда достают наземные средства противника, и будет вам счастье. А то вышли, покурили. Ё-моё.
Вот здесь интересный вопрос. Когда Россия предъявит к Японии требования о выплате компенсации за применение на нашей территории биологического оружия в виде энцефалитных клещей? Ну, этот случай знаешь, знаменитый.
Во-первых,
лаборатория,
надо...
да.
Да ладно, это, да. Еще, это было еще до, Япон... до того, как японцы создали свой отряд биологический. Клещи сами по себе. Вот пусть они клещей приводят, а клещи пусть дадут показания.
Везите деньги вагонами. Так, ну, еще один. Дальше. Да здравствует российская гарантированная медицина и здравоохранение. Ура. Ну, такой вот дурацкий обывательский скулеж или, может быть, такое гоготание. Это не вопрос.
Главный штаб ВКС на Арбате на 5-м этаже. Вы чего хотели-то еще услышать про это?
Есть ли разница в том, кто освободил мир от фашизма? Максим, вопрос меня прямо шокирует. Вы в Америке или в Израиле живете? Да и то израильтян вы бы, наверное, бы и тех, и других
оскорбили. Мне кажется, что Баранец проговорился. Да, понимаешь? Да.
Насчет ядерной бомбы?
Да, это классно совершенно.
Не, дорогие друзья, ну что, я положа руку на печень, скажу, я тоже участвую в информационной войне. Михаил Тимошенко правильно говорит, что он считает, что у Ирана нет ядерной бомбы. А моя обязанность, Миш, моя обязанность говорить всем, что у Ирана есть, чтобы там у Трампа немножко
зачесалось. Вот правда ли, что верхушка Третьего рейха ушла на подлодках в Южную Америку в конце войны?
Да, это было.
Я знаю, вообще говоря, только две немецких подлодки, которые дошлепали до аргентинского побережья. Только две. Да. И на них не было никого из командования Рейха. Не-а.
А нам когда-то же звонили, говорили, что Гитлера видели загорающим в трусах в ромашку в аргентинском, на аргентинском пляже.
На Антарктиде, да?
Я
на снегу лежал.
Вот нам подколочка. Добрый день. Вы обижаетесь, когда к вам обращаются господа. А певец Газманов песню офицера начинает с того «Господа офицеры». При этом весь зал погонов встает с кресел. Что у вас за бзики? Личное мнение Баранца. Эта песня картонная. Она красиво звучит, но она не берет только за душу тех, кто не чувствует, наверное, себя товарищем, офицером. Дорогие друзья, у меня свое мнение. Я считаю, что это песня надутая.
В какой форме должен увольняться военнослужащий после окончания срочной службы? В той же форме, в которой весь год служил, или это на усмотрение командира части? Ё-моё, какие павлины увольняются, бывает.
Ты видел, да?
Все в шнурках.
Особенно аксельбанты, вот отсюда и до пупка, и слева, и справа, и даже на горбу.
Да. Дед погиб в феврале 44-го, как узнать где? Хотя последнее письмо было в 42-м из Сталинграда. Угу. Ух ты! А почему вы думаете, что он погиб в феврале 44-го, если последнее письмо было из Сталинграда? Угу. Если были награды, посмотрите «Подвиг народа». Сайт такой есть. И еще «Солдат.ру». Тоже сайт. Если вы помните и знаете имя, отчество, фамилию деда.
Это правильно. А что еще стоящее мы
если видим? Если ответа не получите, попытайтесь обратиться в архив.
Да.
Министерства обороны.
Но вопрос о том, какая разница, кто освободил мир от фашизма, это, по-моему, уже вот состояние инвалидности ума наших выпускников ЕГЭ, Миша.
Классный вопрос, кстати, от ЕГЭ.
Да.
А почему это вот 22 июня 41 года Левитан сказал, что началась Великая Отечественная война советского народа против немецкого фашизма? Почему сказал сразу, что она великая? А вдруг бы немцы побежали назад через неделю без порток? Он откуда знал?
Ну что, вот интересный вопрос. Однопартийность все-таки лучше, и у той партии было бы больше влияния на честность предприятий и народ. Сажали за вранье. Сейчас партия не партия.
Уважаемый Максим, война – это всегда ошибка политиков. И начинают ее политики. Они дипломаты.
Да, когда политики...
И уж не генералы.
Да, когда политики и дипломаты ошибаются, впереди них идут танки. Это классическое выражение.
Это не павлины увольняются, это выпускники мотошвейных войск.
Опять нам, товарищ полковник, вы не знаете по приказ. Ну, а второй уточняет, приостановлен прием прапорщиков до комплектования офицерских должностей.
Ребята, нужно вопрос задавать квалифицированно.
Да.
Вы же пишете «с запаса прапорщиков». Ё-моё, это одно.
Меня тоже удивляет, когда в редакцию приходит письмо, я полковник с запасом. Ну, понимаешь, думаю, шутка, он второй раз то же самое повторяет.
Ну, что ты сделаешь?
Так, это очень-то хорошо. 30 секунд осталось. Так, Михаил, ну, в общем-то, вопрос опять спрашивают, что Нетаньяху, зачем приезжал на 9 мая. Поздравить с Днем Победы и уговорить...
И пройтись нас, с бессмертным полком.
И уговорить нас не поставлять С-300 в Сирию и Иран.
Ну, что еще неизвестно, чем бы кончилось, если бы поставили. Да. Потому что территория Израиля вся перекрывается.
Да. Ну, а теперь оркестр, говорит Миша, музычка!
Чекист рожден в борьбе, мужал в сражениях жарких, с той пламенной поры немало лет прошло. Фуражку со звездой, потертую кожанку, в музее положили под стекло. Но враг готовит нам опять огни и войны, и тучи тяжело нависли над землей. Советская страна пусть трудится спокойно, а нам, товарищ, рано на покой. Не беда, что в висках седина, и порой до утра не уснуть. Мы готовы с тобой, старина, повторить этот огненный путь. Мы свято дорожим доверием народа, и верность наша славной родине крепка. Недаром с декабря 17-го года мы носим имя гордое ЧК. Опять звучит приказ тревоги без отбоя, и жены, как всегда, с привычной верой ждут. Товарищ дорогой, не зря же нас с тобою по-старому чекистами зовут. Не беда, что в висках седина, и порой до утра не уснуть. Мы готовы с тобой, старина, повторить этот огненный путь.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.